Так, друзья, наш вопрос о Боге будет продолжен сегодня. В прошлый раз мы с вами говорили о совершенно уникальном в истории религиозного и религиозно-философского сознания понимании Бога, которое имеет место в христианстве. Это уникальность заключается в том, что христианство впервые заявило о том, что Бог есть любовь и всегда есть любовь. Даже во всех тех ситуациях, которые, кажется, вызывают в нашем сознании очевидное восприятие, что Бог наказывает, Бог мстит за грехи и преступления людей, оказывается, нет, здесь происходит совершенно иное. Нет мести у Бога, но нет и другого. Нет вот того, чем отличаются законы физического мира, законы бытия. Какой характер они носят? Закон не чувствует, не видит, он ничего не делает, он просто существует. И существует именно так, как он есть. Бог не есть бесстрастный в этом смысле закон. Христианство утверждает, что Бог не подобен какому-нибудь закону тяготения, для которого абсолютно все равно, что или кто падает, и что произойдет с тем, кто падает. Христианство утверждает, что Бог есть любовь и всегда желает, и всегда осуществляет в той мере, в какой человеческая свобода позволяет Богу действовать, осуществляет любовь. Единственным, оказывается, препятствием в осуществлении этой любви является богоподобная свобода человека. Здесь Бог не может коснуться ее. Не может. Свобода воли – это есть то ненарушимое, неприкосновенное, чего Бог никогда не касается. Он создает своим промыслом только условия, при которых наилучшим образом… Что значит наилучшим образом? То есть наиболее отчетливо и ясно может осуществляться человеческая свобода в выборе добра или зла. Вот с этой точки зрения вполне понятен тот великий смысл человеческой жизни, о котором очень многие задумываются. Каков же оказывается этот смысл? Смысл в том, чтобы человек, как существо разумное, как существо чувствующее, как существо, осознающее в себе действие нравственного закона, избрало добровольно, свободно избрало себе путь жизни и ее цель – добро или зло. В этом выборе, совершенно свободном выборе, мы видим еще одно удивительное свойство человека. Но самое замечательное – для нас в данном случае является то, что Бог оставляет в неприкосновенности эту нашу свободу. И все его действия, оказывается, являются действиями любви, но это действие соотносится с духовным состоянием каждого человека, каждого общества, каждого народа. Пример, который вот самый простой, который я вам приводил, о том, что назначаются совершенно различные, будем говорить, рецепты для больного туберкулезом и для больного острым аппендицитом, очень хорошо показывает, как действие любви может носить совершенно различный характер. Именно вот с этой точки зрения мы можем и лучше понять, и ответить на один из самых жгучих, я бы сказал, вопросов, постоянно стоящих перед человеческим сознанием. Вопросом о страданиях. Все те страдания, которые совершаются в мире и происходят по разным внешним и внутренним обстоятельствам, они являются не местью Бога. Нет, а они являются только действием любви Божией, соответствующей в каждом случае духовно-нравственному состоянию человека. Я бы при этом хотел обратить ваше внимание на один очень интересный момент, который как-то уходит часто из сознания, а иногда просто неизвестен. Момент, который, кстати, дает возможность понять нам и дать ответ на один, я бы сказал, такой, на первый взгляд, несколько странный или необычный вопрос. А когда происходят стихийные бедствия, как тут объяснить действие любви Божией? Ну, когда войны, понятно, сами виноваты, алчность и прочие вещи, гордыня. А когда стихийные бедствия происходят, наводнение, чума, как сегодня говорят, цунами, что здесь, как здесь понять? Значит, Бог все-таки наказывает людей, все-таки за их грехи и преступления посылает он эти стихийные бедствия. Вот здесь я хочу вам открыть нечто. То, что, может быть, вам известно, а может быть и нет. Но момент, который чрезвычайно важен, и знать, который необходим, заключается он в следующем, что существует определенная цепь, соподчиненность уровней организованности жизни. Я бы сказал, даже уровней различных планов бытия. Что под этим подразумевается? В данном случае под бытием я разумею не в абсолютном смысле это слово, а вот в чем. Некие слои, так сказать, бытия. Я их назову, и будет тогда ясно, о чем идет речь. Возьмите существование просто материи как таковой. Материи. Вот это один уровень. Второй уровень – биологический. Жизнь. Посмотрите, насколько она совершеннее, будем говорить, насколько организованнее неживой материи. Неживое и живое. Органическая жизнь поражает просто своей организованностью по сравнению с неорганической. Возьмите дальнейший уровень, психический. Психика, ой, как это много значит. Обратите внимание, читали когда-нибудь в журналах такие удивительные вещи, как, например, ходящие по огню, когда специально берут огромную яму, наполняют ее бревнами, сначала камнями, потом бревнами, наконец жгут этот гигантский костер, и после этого, это специально делают, и после этого танцующей походкой так легко перебегает это по камням, раскаленным до 800 градусов, перебегают эту яму. Проводились интересные исследования, но я сужу по тем журнальным статьям, которые были. Насколько они соответствуют документам, уж сами понимаете, мне трудно судить. Но поскольку публикации такого рода были неоднократны, то нет оснований сомневаться. При этом проводили исследования. Тут же хватали этих там аборигенов, это где-то в океане аборигенов, и изучали их подошвы. Смотрели, что там, насколько обгорела кожа. Никаких изменений. Бросали бумажку, моментально. Она сгорала. Бросали прутик, моментально сгорает. Здесь проходит танцующий походкой живой человек, и у него никаких следов ожога. Фактов подобного рода, я думаю, можно привести много. Посмотрите, что происходит, например, вот достоверный уже факт, вам скажу. Это факт достоверный. Вторая мировая война, бомбежка, самолеты, женщина, хиленькая, слабенькая женщина, ну, знаете, растерялась и начинает что делать? Ну, неважно, разумно, неразумно, оставим это. Начинает эти гардероб огромный, там все там навешано, так, начинает и вытаскивает его на улицу, причем на расстоянии там нескольких метров от дома. Оканчивается бомбежка, она сдвинуть с места не может. потребовалось там двое мужчин, очень крепких, для того, чтобы потом затащить этот гардероб на место. Вообще, это, вот эта сторона психической жизни, она часто поражает. Человек в состоянии, например, бешенства, что он может сделать? Такая гигантская сила появляется невероятной. Откуда и что? Это уже, так сказать, как говорят, резервы организма. Но они поражают своими масштабами. Вообще уровень психический, он насколько уже приподнимается над чисто биологическим уровнем. Биологический уровень, он весь сводится к чему? К существованию, к обеспечению существования и больше ничего. Психический уровень уже затрагивает совершенно другие стороны, которые превосходят даже этот уровень. Следующий, нравственный. Здесь, по-моему, и иллюстрации даже не требуется, насколько нравственный план бытия стоит выше всех этих. Человек ради идеи, ради убеждений, из-за нравственных принципов может отдать саму жизнь. Жизнь может отдать. Сама жизнь – ничто перед лицом нравственных убеждений человека. И часто именно так и происходит. И так это и бывает. Нравственное сознание, вот этот нравственный план бытия стоит над этим, над предыдущим и всеми прочими уровнями. Вы сейчас увидите, что я хочу показать. Я хочу сказать, что вот эти уровни все находятся в некоем соподчинении. И чем выше мы поднимаемся, тем оказывается, происходящее в более высоком уровне определяет состояние того, что имеет место в низших уровнях. Последний уровень, я так думаю, что это последний, это духовный уровень. Духовный и нравственный – совершенно разные вещи, хотя они большей частью сопряжены друг с другом. Нравственность касается наших форм отношения к окружающему миру, окружающим людям. Духовный уровень характеризует состояние души, которое выражается с помощью понятий греха, добродетели. Человек внешне может быть нравственным и осуществлять нравственные поступки, но совершать их из побуждений духовно порочных. Как это может быть? Очень просто. Человек может благотворить из-за тщеславия. Человек может совершать подвиги из жажды славы. Человек может совершать героические поступки и делать, я не знаю, какие благодеяния человечеству, находясь в предельной гордыне. Духовность касается самих истоков души. И она определяет уже в полном смысле слова истинное состояние человека, истинное состояние его души. Так, я закончил эту лестницу уровней, а теперь хочу сказать. Мы же с вами поставили вопрос, как это можно понять, что происходит какое-то землетрясение, и там уничтожаются города, люди, деяния человеческие. Как можно понять? Так вот, если мы обратим внимание на то, что объективно существуют эти уровни бытия, это не философская догадка, это факт, который мы можем наблюдать. Это, слышите, наблюдаемый факт. Если мы это примем, а трудно не принять. Если мы поймем, что эти уровни бытия, эти планы соподчинены между собой, то есть более высокий уровень прямо явно определяет состояние низшего уровня. Если мы принимаем это, тогда мы поймем, что оказывается в конечном счете все то, что происходит и в плане нравственном, и в плане психическом, и в плане органическом, и в плане материальном, это в конечном счете своим истоком имеет вот ту высшую последнюю точку, которая именуется духовным состоянием человека. На первый взгляд, это такая чепуха. Ой, люди грешат, а там землетрясение. Ха-ха-ха. Как это может быть? Ну, при чем тут? Я лицемерю, а тут землетрясение. Все мы лицемерим, все Бог знает, что творим, и тут вдруг, а что, какой, при чем тут землетрясение? Вот. Оказывается, совсем не так все просто, как кажется примитивному взгляду. Нет. Духовное состояние человека является центром, определяющим все стороны нашей жизни. Заблуждается тот, кто лукавит внутри себя, кто лжет внутри и лицемерит, и думает, что никто же этого не видит. Кто видит? Искренне я говорю, или лживо? Притворяюсь или правду? Ведь вы знаете, ведь множество моих состояний души, которые никому не открыты, никому, кроме меня, никто не видит. И тут очень легко впасть в соблазн. Поскольку у меня все скрыто, все будет окей. Нет. Нет. Вот эта соподчиненность планов бытия, это есть реальность. И тут существует закон, строжайший духовный закон, по которому низшие подчиняются высшему. И наше духовное состояние определяет все последующее. Как определяет? К сожалению, этого мы не видим. Этот механизм для нас действительно просто непостижим. Но с христианской точки зрения не вызывает никаких сомнений, что все происходящее, даже в плане физическом, является не случайностью, о которой говорит материализм и атеизм, является не местью Бога, местью, наказанием. Ах ты такой сякой, вот тебе землетрясение. Нет, нет. А происходит нечто, то, что именуется законами нашего бытия, богоустановленными законами, которые нельзя нарушать, нарушение которого всегда приводит к страданиям человека. Нельзя, внутри себя нельзя обманывать, слышите, если не хотите себе зла. И основным средоточием души человеческой что является? Есть только одна добродетель, и есть только один грех. Это одна добродетель, есть любовь, слышите? Любовь ко всему, каждому человеку. Сейчас уж слово-то это произносить становится неудобно. Благожелательство, жалость, повторяю еще раз, конечно, любовь. Вот есть добродетель. И все прочие добродетели, все заповеди христианские сводятся к этому, к этой заповеди. Вершина всех заповедей, средоточие, центр вот этот духовный, есть любовь. Нет ее, все обессмысливается. Слышите? Обессмысливается, если ее нет. Если этот самый высший план бытия разрушен в человеке, все, никакие благие деяния, никакие нравственные поступки и ничто другое не принесет блага ни человеку, ни обществу. И есть только один грех – нарушение этой любви. Причем, когда я говорю «любви», то, слышите, я еще раз подчеркиваю, речь идет не о нравственном даже плане бытия, хотя любовь обязательно выражается в наших нравственных поступках. Но я хочу продолжить глубже наш взор, что любовь – это внутреннее состояние, которое подчас человек ничем не выражает, и никто никогда даже не увидит, как я отношусь к другому человеку. Оно внутреннее мое состояние. Вот что очень важно. когда я отнесусь к тому, кто мне крайне несимпатичен, крайне несимпатичен, я отнесусь к нему так же с благожелательством и любовью, как отнесусь к самому симпатичному для меня человеку. Отнесусь в смысле какому? Вот здесь уже мы говорим о нравственном характере, о нравственности. Вы слышите, что требует христианство, и на чем оно настаивает? Настаивает на том, чтобы внутри меня, была любовь. Даже по отношению к кому? Любите врагов ваших. Как только я не буду любить, я себя разрушаю. Ибо я нарушаю таким образом самый фундаментальный закон. Слышите? Самый фундаментальный. Вот ствол, стержень, на котором стоит все бытие нашего мира. Почему? Ибо христианство утверждает, что Бог есть любовь. Вот что говорит христианство. Правда же интересные вещи? Насколько они важны? Этого не знает мир. Вы слышите? Мир нехристианский этого не знает. Когда в мире научном делается какое-то открытие, сколько шума, сколько треску, Боже мой, премий. Здесь величайший закон сокрыт. Его не знают и часто не хотят знать. Мир ищет благо, люди ищут счастье и не находят только по той причине, что, во-первых, не знают этого закона, и, во-вторых, соответственно, не исполняют его. Думают, что можно обмануть и прожить хорошо, и получить счастье. Глубочайшее заблуждение, самоубийство это есть. И никакого счастья быть не может. Так говорит христианство. Итак, основным законом этого бытия является любовь. Но любовь не просто чувство, слышите, не игра чувств, а Бог. Не пустой закон, для которого безразлично, кто перед ним стоит и кто падает с 10-го этажа. Тряпка, камень или человек? Нет, нет. Христианство утверждает, что эта любовь есть Бог. Бог, это есть он тоже есть высший разум. Вот в связи с этим я бы вот сегодня хотел с вами поговорить еще об одной стороне христианского учения о Боге, относящееся прямо к пониманию, ну, громко выразимся, существа Божие. Это по вопросу, я бы сказал, ну, фундаментальному вопросу, одному из основополагающих вопросов для христианского учения, вопросу о логосе. О логосе. Ведь энархии ин о логос. Так начинается Святое Евангелие от Иоанна Богослова. Вначале был логос. Вот с чего начинается Евангелие. О ком это говорится? О чем это говорится? Ах, так Гераклит же учил о логосе за 6 столетий до христианства. Вот, наверное, о ком. Или о чем? Гераклит? А как он учил о логосе? Ну, сначала я буду очень кратко. Потом чуть-чуть кое-что прокомментирую. Я лишь скажу, что Гераклит, который остался в истории древнегреческой мысли как темный философ, с одной стороны, его очень трудно было понять. Ну, трудновато понять, особенно для широкой толпы. С другой стороны, как смеющийся философ, который обладал большим даром иронии и иносказания. Так Гераклит под логосом разумел незыблемый закон бытия, который существует. Наш мир не хаос, наш мир не случайное сцепление различных материальных и прочих объектов. Нет, нет, наш мир имеет некий закон бытия, Этот закон Гераклит называл логосом. Но я, правда, не сказал вам, что такое логос. Это же греческое слово. Но если вы хотите узнать, что такое, как переводится это слово, я бы, конечно, мог сейчас вам предложить взять вот такую толстую книжку, которая называется «Древнегреческо-русский словарь» под редакцией Дворецкого. Там бы нашел он слово «логос» и стал бы вам зачитывать. Оказывается, там 34 гнезда понятий. И в каждом этом гнезде еще по 2, 3, 4, 5, 6 понятий. То есть, оказывается, всего значение, ну, сотню, то и больше. Поэтому в данном случае я уже пытаюсь вам указать на некоторые только значения этого понятия, какое они имели в предшествующей христианству истории. Итак, у Гераклита это был закон бытия. У нас перевели, когда Евангелие от Иоанна переводили, и вы помните, что вначале был логос, перевели слово. Вначале было слово. Одно из первых значений греческого слова логос – это есть слово. А дальше много значений. Это и разум, это и мысль, это и логика, это и рассуждение, это и понятие. Слушайте, 100 с лишним. Кто интересуется, пожалуйста, посмотрите. Но если Гераклит под логосом разумел бесстрастный, то есть бесчувственный, я бы сказал, просто закон бытия, который для людей воспринимается как некое нечто разумное, то последующая древнегреческая мысль вводит новые определения в это понятие, новые смыслы. Я бы не хотел загружать особенно вашу память, но скажу вам так. Пройдем только по самым таким основным. Если мы возьмем древнегреческого философа, знаменитого Платона, то он логосом называл первичную причину всего. То есть то, что все определяет, то, из чего, если хотите, все исходит. Он употребляет это слово, логос, пользуется им. Но указывает уже на некую причинность, которая присутствует в нем. Он говорит о логосе как понятии, как суждении, как рассудке. То, что на латинском языке звучало как рацио. Аристотель, его ученик, высказывается примерно в том же самом духе и логосом называет логос называет как перводвигатель, потому что двигатель у нас ассоциируется с другими вещами, то есть тот, который дал толчок всему нашему бытию и определил его в тех формах, в котором впервые Пифагор дал название красоты, сказав, что наш мир есть космос. Вот женщинам не надо даже знать и греческого слова, что означает космос. Они и так знают, что такое косметика. Правда? А нам вот с вами переводить надо. Представляете, для чего мы не образованы. Пифагор назвал это космосом, то есть красотою. Вот Аристотель говорит, что оказывается перводвижителем, то есть источником этой красоты, является логос. В III веке до нашей эры возникает учение, которое осталось в истории философской мысли под названием стоицизма. Или школа стоиков. Основателем этой школы был очень известный в свое время человек по имени Зенон. У него был целый ряд последователей. Школа эта приобрела значительную популярность. Начавшись в Греции, она очень скоро приобрела своих сторонников и в Риме. И мы видим, как в течение последующего времени, пожалуй, до второго столетия включительно нашей эры, стоицизм имел значительную популярность между философами. К стоикам принадлежали очень известные люди, даже такие, как Марк Аврелий Антонин Философ, римский император. А одного из них, из стоиков, Сенеку, Энгельс охарактеризовал как дядю христианства. Начинается родство. Вы теперь понимаете, куда я иду-то? У меня одна мысль. Уже мы доходим до родственников. Оказывается, Сенека – это дядя христианства. Сейчас я вам не буду говорить об отце, я потом вам расскажу об отце. Пока о дяде расскажу. Нельзя сразу, слушайте. На солнце нельзя смотреть сразу, то ослепнешь. Так что начнем с дяди. В чем дело и почему же так это Энгельс его охарактеризовал? Что же в стоицизме такого он нашел интересного и близкого к христианству? Не тождественного, но близкого. Дядя все-таки довольно близкий. Правда, он не сказал, какой, двоюродный, троюродный или родной. Вот тут немножко у него... Да, недоработочка. Ну, нет, ничего. Подразумевается, по-моему, что родной. Да. Я поэтому несколько, очень кратко. Видите, в чем дело? Мы с вами занимаемся не историей философии. Конечно, это было бы очень интересно. Я вам с удовольствием вот, почитал бы об истории древнегреческой мысли. Когда-то я читал этот курс, когда в нашей школе запрещено было иметь такую дисциплину, как история философии. Запрещено. История русской философии. Запрещено. И вот я помню тогда, что вынужден был вставлять вот в академический курс истории древнегреческой мысли, немножко истории индийской мысли, немножко русской мысли. Так что чуть-чуть, понемножку. Ну, хотя бы чуть-чуть, правда? Это вообще очень интересная, я бы сказал, область изучения, история древнегреческой философии. Ну хорошо, сейчас я только скажу несколько основных идей, поскольку они нужны нам с вами для именно вот этой темы. Только. Больше нельзя, не положено. А то вы сделаете кроткий вид и начнется стук под ногами. Так. Хорошо. Итак, на чем же строится система стоицизма? В основании они берут все-таки Гераклита. Им понравился Гераклит. А у Гераклита вот что было. Вы знаете, первые древнегреческие мыслители более всего были обеспокоены проблемой понимание бытия, то есть что же есть на самом деле, что является сущностью нашего мира. Что является сущностью? Было предложено несколько вариантов разными мыслителями. Вода, воздух, некий Апейрон, сейчас я не буду интерпретировать, а вот Гераклит предложил и настаивал, что этим бытием, то есть первостихией, из которой все происходит, из которой все состоит, вы слышите? Этой первой стихией является огонь. Огонь постоянно движется. Посмотрите на пламя. На него невозможно смотреться, на пламя костра. Можно сидеть часами у костра, и невозможно насмотреться на его язычки. Кажется, он огонь один. И нет мгновения, когда бы он не изменялся. Он беспрерывно порождает совершенно разные, часто фантастические формы, эти язычки пламени. Вот, говорит Гераклит, то начало, из которого все начало быть, и в которое все возвращается. Поэтому Гераклит говорил, все движется, все меняется. В одну и ту же реку невозможно войти дважды. Это его известная политика. В данном случае, что же понравилось стоикам? Им понравилось вот здесь что. Что вот этим-то огнем, этой первой стихией, ведь Гераклит и называл логос. Вот этот закон-то бытия, оказывается, это не есть что-то статически постоянное и неизменное с точки зрения Гераклита. Это есть вечно движущееся и порождающее самые различные формы. Логос и есть вот этот огонь. Огонь есть самый лучший с его точки зрения образ понимания этого логоса, этого закона, слышите еще раз, закона бытия, то есть упорядоченность. Еще раз напоминаю вам, если привлечем Пифагора, вот этого космоса, то есть определенной красоты, логос не беспорядочность, а закон и порядок. Таким образом, через эту первостихию Гераклит выражал свою мысль, свое понимание первоначало бытия, которое он назвал логосом. Что же характеризует по Гераклиту этот логос? Что с ним связано? Очень интересная вещь. Логос он называет и духом, пневмой, и огнем. Он называет его миром идей. Этот логос содержит в себе мир идей. Что значит идеи? То есть совокупность всего того, из чего происходят различные вещи этого мира. Все, что есть в мире. Он называет его разумом. Он говорит о том, что этот закон, этот логос, которому имманентно присущ разум, или хотите, если этот огонь, которому имманентно присущ логос, да, он возгорается, и он опять свертывается. Поэтому жизнь наша то развивается, то опять все сгорает и приходит к первоначальной точке, то и к той точке, из которой все началось. У стоиков эти идеи Гераклита, которые они были достаточно все-таки темны, происходит некое развитие идей. И они вполне, соглашаясь с основополагающими идеями Гераклита, в то же время говорят, что логос нужно осмысливать трояко. Они говорят о трех, я бы сказал, состояниях логоса. Не подумай, что есть три логоса. Нет, нет. Это три состояния логоса. Есть, ну, давайте, все-таки придется нам употребить некоторые греческие слова, но ничего не поделаешь. Хотя можно, конечно, по-русски сказать. Но вот первое состояние. Это логос эндиафитос, или логос сокрытый, скрытый логос, сокровенный логос. Он недоступен никакому человеческому восприятию. Он же пневма, дух. Он является вот той, это состояние истоков самого, которое человеческому сознанию, от человеческого сознания совершенно скрыто. И об этом мы только знаем только потому, или предполагаем только потому, что видим развитие этого логоса в мире. А лучше сказать, потому что есть другое состояние логоса, или логос, как они называют, профорикос, логос явленный, то есть тот, который мы можем наблюдать. Каким образом? Этот явленный логос проявляет себя через космос, через красоту этого мира. Наблюдая эту красоту, вот эту потрясающую целесообразность, окружающую нас, как в мире земном, в мире природном, так и в мире, ну, будем говорить, астральным, небесным, мы убеждаемся в потрясающей целесообразности этого мира, в его закономерности, повторяю еще раз, в его красоте. Что это есть? Стоики отвечают. Мы видим не что иное, как проявление логоса, этого разума, действующего здесь. И еще одно состояние они называют логосом, которое звучит по-гречески как логос сперматикос, логос осеменяющий. Это очень интересное понятие, которое говорит о том, что вот тот логос эндиафитос, логос сокровенный, который по учению стоиков находится в центре космоса, если хотите, в центре Земли, да, в центре космоса, так? Вот этот логос, он, оказывается, не просто являет себя во всем нашем бытии, а как являет, благодаря чему являет, что значит являет? Оказывается, происходит нечто иное, как он, логос, осеменяет все вокруг себя. Семена логоса присутствуют всюду во всем том, что мы видим существующим. Всюду его семена. И всюду эти семена какие? Логос-то огонь. Логос-то огонь. И вот оказывается больше всего огня в человеке, в душе человеческой. Где меньше всего огня? Где остывает этот огонь? В материи. В материи. Почему они, используя терминологию Платона, величайшего древнегреческого философа, называли вслед за ним материю мион? Мион значит ми, это отрицание, не. А он, вы знаете, он сущий, мион, бессущностный. Материя, она бессущностна, она не имеет сущности. Огонь остыл, нет огня. А нет огня, нет ничего. Нам это важно знать, и вы увидите дальше, почему. Итак, есть три состояния логоса. Что в конечном счете происходит и какое значение имеет логос для человека? Когда мы задаем такой вопрос, то фактически мы выражаемся неверно, и в то же время нет способа выразиться вернее. Так логос как раз является центром нашего сознания, вот это семечко логоса. Если хотите, логос и есть... Наше сознание есть выражение этого семечка логоса. Мы и есть это выражение, как и все вокруг нас. Правда, это выражение сочетается с чем? С материей. Ибо материя тоже присутствует в человеке. Уже стоики говорят о напряжении, происходящем между мион, вот той бессущностностью, в которой огонь угасает, и огнем пламенеющим, который присутствует во всей органической жизни, и особенно, и преимущественно, в присутствие, конечно, в человеке, в его разуме, в его сознании, в его воле и так далее. Вот здесь мы подходим к очень интересным вещам, которые, может быть, не прямо связаны с нашей конкретной темой учения о Боге, но которые я обойти просто не могу, поскольку потом нам, я боюсь, просто не будет повода вернуться к ним. А они важны. Что же означает вся эта концепция для человека? Стоики утверждают, что поскольку логос присущ всему, и поскольку он, как и говорит Гераклит, есть абсолютный закон бытия, и поскольку мир, возгорая, вновь сгорая, исчезает, то есть, оказывается, мир наш повторяется периодически. Я уж не помню, какую они цифру там называли. Я боюсь сейчас вам сказать, сочинять не буду. Но оказывается, мир возгорает и сгорает. И потом вновь опять все начинается в том же порядке. Все возникает так же, в том числе и все те же люди. Что из этого следует? Ну, первое. Мы видим, как понимают стоики бытие. И какой следует отсюда вывод в понимании смысла человеческой жизни? Какой же этот смысл? Оказывается, все подчинено абсолютному року. Это закон абсолютного детерминизма. Вот такой логос. Все подчинено року, вот этому фатуму, судьбе. Отсюда раскрывается и смысл человеческой жизни. Только тот мудрец, говорят стоики, кто прекрасно понимает, что ничего он изменить не может, с полным спокойствием, с полным бесстрастием. По-гречески слово «бесстрастие» называется русским словом «апатии». Это правда русское слово, правда? Или греческое, я вот забыл что-то. Да. По-гречески «бесстрастие» называется русским словом «апатия». Хорошо. Апатия. Мудрец тот, кто не волнуется и не переживает. Он знает, что все будет так, как будет. И что он своими волнениями, тем более треволнениями, ничего изменить не может. Единственное, что может только, расстроить себя. Поэтому основной принцип стоиков – живи согласно с природой. В данном случае под природой какой разумеет? Сущая природа – какая? Разум. То есть живи согласно с разумом, разумно живи и бесстрастно. Идеал стоиков очень часто уподобляют великолепной мраморной статуе, которой можно только любоваться, но которая ничего не слышит, не видит и не чувствует. Вот идеал стоика. Он прямо вытекает из понимания ими логоса. Но еще одно вытекает. Вы, наверное, обратили внимание, может быть, не успели, что Бога-то нет в стоической системе. И верно, когда Зенон начал проповедовать свои учения, а затем Клеан, Сизиф и другие, то очень скоро народ увидел, слушайте, тут пахнет атеизмом. А с атеистами тогда расправлялись достаточно просто. Лишают огня и воды, и все в порядке. И все. Огня и воды. не можешь не развести себе огня, чтобы приготовить пищу, ни воды, попробуйте в Греции без воды. Ну, в общем, вы понимаете, приговор хороший. И стоики вышли из этого положения. Надо сказать, недурственно вышли. Они стали иногда свой логос называть Зевсом. Все, народ успокоился. Верующие люди, что еще нужно? Что еще нужно? Они признают даже Зевса. Ну, если хотите, могут и жертву принести. Это же глупый народ. Ну, бросим и горсть семян для этих глупышей, чтобы они не беспокоились. На самом деле, система стоиков – это вполне пантеистическая система. То есть, она по существу атеистическая. Здесь нет признания никакого личного Бога. Логос – это вовсе не личность. Совсем нет. Это разум, но какой разум? Разум закона. Законов, которые сейчас вот физика один за другим в течение вот этих последних веков открывала и открывает. Это законы, но это не Бог. Система стоиков, повторяю еще раз, пантеистична. Хотя вот этот теизм, вторая часть слова, здесь, надо сказать, и не очень подходит. Но, правда, были стоики на низшем уровне, не мудрецы, которые приносили жертвы, может быть, с полным религиозным сознанием. Стоики еще утверждали целый ряд положений, которые довольно интересно было бы нам с вами рассмотреть. Ну, не знаю, удастся ли. Они утверждали равенство всех перед лицом этого абсолютного закона или рока. Равенство почему? Все сгорят, и все сгорит. Правда, нужно сказать, что само по себе утверждение равенства – это для того времени, для эпохи рабовладельческой, это звучало очень сильным вызовом общественного сознания. В этом смысле стоики оказались оригинальными. В то же время они учили о космополитизме. То есть, они говорили, все мы находимся в одном отечестве этого мира. Поэтому идеи так называемого патриотизма для них были чужды. Но для нас с вами самое интересное, что увидеть, в чем по существу и принципиально отличается христианское учение о логосе, которое является центральным христианством. Ибо с пониманием логоса связано что? Понимание Христа. В чем принципиальное отличие христианского логоса, который употребляет в качестве термина Иоанн Богослов, от стоического? Различие потрясающее. Иоанн Богослов начинает энархии и налог вначале было слово, и дальше о ком пишет-то? Об Иисусе Христе. Посмотрите, только буквально начало этого Иоанна, посмотрите. Прямо пишет, потом о нем. Начиная о логосе, и он явился, и дал благодать вас благодать. И дальше прямо о нем пишет, об Иисусе Христе. Вот, оказывается, кто истинный логос. Это не закон мертвый, каким бы он ни был целесообразным. Это живой Бог. Он логосом называет того, кто явился на земле, человеком. Первое, значит, потрясающее – это личность. Это Бог, который явился среди людей. Второе – этот логос. Человеком явился, подумайте, божество. Божество смогло воплотиться – это что такое? Смогло принять формы ми-он без сущности этой телесной. Это невероятно. Логос индиафитос воплотиться не может. Если воплощаются души, то только по одной причине. По причине какой? Ну, конечно, грехопадение. Но логос индиафитос не может же, он же абсолютный закон. О каком грехе тут может идти речь? Души, да, но логос нет. Второе. Второе – серьезнейшее различие. Христианский логос воплотился во Иисусе Христе. Мы его знаем именно как Иисуса Христа, как Бога-человека. О том, каков он до воплощения, мы ничего не знаем, кроме того, что нам открыто. Только знаем, что это второе лицо Святой Троицы. Все. Что это значит даже? Нам трудно сказать, мы ничего не можем. Для стоиков это опять невозможная истина. Не обращаю ваше внимание. Почему? Обращаю ваше внимание на это. Мы же о чем говорим? Откуда же это мог Иоанн Богослов взять такое учение? Причем решительно начинает Евангелие с этого. Вначале был Логос. Откуда? Какой? Гераклита? Нет. Стоиков? Нет. Откуда же он взял, интересно? Ну, в следующий раз мы попытаемся с вами рассмотреть учение Филона о Логосе. Может быть, там он его взял? Давайте посмотрим. И потом убедимся, откуда Иоанн Богослов взял эту интересную идею.